Приходить в Дом Господень — это всегда привилегия. За всю жизнь я ни разу не пожалел, придя в Его дом. Это, но, думаю, сегодня утром прийти было едва ли не тяжелее всего. Да, это правда. Так что в жизни со всяким приходится сталкиваться. Мы это понимаем, и мы должны помнить, что это происходит со всеми. И сегодня утром мы очень благодарны, и я знаю, что и мои братья, и сестра очень благодарны Богу за осознание, что наша мама спасена. И она стара, и мы уже некоторое время этого ожидаем. У нее было много детей и подорвано здоровье. Во времена моей матери не было того, что есть сейчас для заботы о роженицах. Наверное, случись моей маме сегодня утром родить ребенка, после обеда она уже встала бы и занималась стиркой. А сейчас они несколько дней находятся в больнице со всеми возможными лекарствами. Мы благодарны, что существуют такие средства для помощи им, матерям и остальным. Она очень, очень близка к смерти сейчас, и я... Это просто... Сегодня просто немного тяжело, но, однако, я пообещал прийти сюда, и я... Так вот, я не могу сказать, что мама умрет. Я часто говорил это, и многие свидетели насчет видений. Я говорил... Если бы моя собственная мама лежала, умирала и взглянула мне в глаза и сказала: «Билли, что со мной будет?», я сказал бы: «Если Бог мне не скажет, я не знаю, я не могу сказать». И как раз так и получилось. Если мама умрет, он это, несомненно, скрыл от меня. Я увидел в видении, прежде смерти отца, что он умрет. Еще когда был грешником, увидел, что мой брат первый умрет, Говард. Я всем вам рассказывал, за 2 или 3 года до его смерти, о том, что он умрет. Но о маме он ничего не сказал мне. И если она умрет, то об этом я не осведомлен. Хотя у нас была... Врач сказал, что не понимает, как она пережила прошлое воскресенье. И она очень слаба. Но однако, когда я был около месяца назад, как когда-то с миссис Брой, я всегда стараюсь выяснить у людей, знающих, что приближаются к концу, узнать, на чем они стоят. Здесь нужно быть уверенным. Это не должно заключаться лишь в словах: «Ну, наверное, все будет в порядке». Нужно быть уверенными, что все будет в порядке. Однажды утром мы с мамой хорошо обстоятельно поговорили. Она сказала: «Билли, я свой срок прожила». Она сказала: «Я получила все возможное от жизни». Она сказала: «Мне стоит уйти». И сказала: «Я лучше бы отошла, была бы вместе с папой и другими детьми, которые там. Вас всех мне удается видеть часто». И когда ее грузили в скорую помощь, чтобы отвезти в больницу, чтобы давать глюкозу, потому что она ничего не ела, ей пришлось внутривенно давать глюкозу. И я сказал ей, когда ее грузили в скорую, я сказал: «Ну, мама, все будет в порядке». Она сказала: «Я жажду уйти». И я сказал: «Мама, даже если бы ты оставила на этой земле богатство в 100 миллионов долларов для нас, детей, или ты оставила бы нам дом размером до следующего города, все это не сравнилось бы с этим свидетельством, которое ты оставляешь нам: «Я готова уйти». Такое богатство, как осознание этого, не купишь ни за какие деньги». Так что, вопреки всему этому, я стою смело, верю всему, что проповедовал. Это послужило хорошей опорой для моей матери. Оно служит хорошей опорой для матерей других. Оно послужит хорошей опорой для всех нас. Я не могу сказать: «Боже, не забирай ее», из-за того, что знаю, что только ее смертная душа оставит это тело, ее сразу будет ожидать другую. И она снова станет молодой всего через несколько минут после своего отхода отсюда. Вы замечали у зародившегося ребенка, что его мышцы судорожно сокращаются и подергиваются. Но когда он приходит на землю, он принимает дух, и тогда становится живой душой. И как только эта душа обратно выходит из этого тела, ее уже ожидает другое, понимаете? Ведь Бог сначала сотворил душу и дух. Это просто вкладывается в тело. А когда мы уходим, мы лишь меняем место обитания и переходим в другое. Ибо знаем, что когда земной наш дом разрушится, нас будет ждать иной. Так что это наше утешение. Сейчас давайте помолимся. Наш восхитительный Небесный Отец, что бы мы делали в моменты такой отчаянной нужды, если бы не Ты? Но наша надежда стоит на скале крови и праведности Христа. И мы так рады осознавать, что есть отчизна за рекой, что когда мы исполним Твое предназначение на этой земле, то просто сменим место обитания на ту восхитительную отчизну там, где не будет болезни, ни сердечной боли, ни смерти, ни расставания. Мы всегда будем с Тобой и нашими близкими. Поэтому мы благодарим Тебя за эту замечательную надежду, пребывающую сегодня у нас внутри. И мне было трудновато, Господи, идти сюда сегодня утром не из-за служения Тебе, но от понимания, что я взволнован и не знаю, как приблизиться к этому посланию для Церкви на это утро, которое, на мой взгляд, Ты положил мне на сердце. Как же враг при помощи всего этого водил и водил меня кругами, но вот я здесь, за кафедрой, во имя Твое. И вручаю себя с посланием и остальным в Твои руки, и знаю, что у Тебя хватит силы донести его до каждого сердца и удовлетворить все наши нужды. Мы вручаем сейчас Тебе все это и самих себя на служение Тебе. Пусть мои уста станут Твоими, а уши — Твоими органами слуха. Благослови нас, Господь. И пусть другие матери, отцы и все, кто будет в грядущих днях, если еще будет стоять эта земля, пусть и они тоже готовятся и осознают, что однажды должны будут оказаться в той ситуации, в какой сейчас находится мама. Я молю, Боже, чтобы свою подготовку они начали сегодня. Ведь в этом мире нет ничего важнее. Этого не купить за деньги, не обеспечить популярность. Помочь сможет Бог и только Бог. И мы все предаем в Его надежные руки, зная, что Он сказал: «Господом утверждаются стопы праведника». Так что это незначительное страдание, которое мы переносим сейчас в нынешней жизни, вообще не будет иметь значения. Как сказал об этом поэт: «В конце пути все тяготы дороги забудутся». Помоги нам, Господи, стремиться к почести высшего звания, понимая, что однажды в замечательном месте за пределами этого мира мы встретимся в том прекрасном завтра. Благослови сейчас свои слова, благослови своих слуг. Пусть сердце каждого присутствующего в это утро Божьего дитяти согреется и взбодрится. И, Отче, мне это тоже нужно. Я молю, чтобы Ты это даровал, все это, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Я заметил сейчас, что здесь лежит кучка платочков, и мы вскоре к ним перейдем. Я уезжал, был возле Аляски на охоте у одного человека. Вы знаете, что я резервирую это время года, осень, для восстановления сил, подготовки к предстоящим сезонам служения. Ну, не скажу, что у меня очень крепкие нервы. Нервная система у меня очень неважная. И я понимаю, что для служения, данного мне Господом, как раз и нужна такая система. На земле не получится, чтобы все было без сучка и задоринки. С физической стороны я очень благодарен за крепкое тело, а в отношении нервов это положение на самой границе естественного и сверхъестественного и приносит терзания. И я никогда не пытался выделить время и объяснить это своему собранию, потому что они не поймут, ведь я и сам не понимаю. Но даже врачи, обследовавшие меня и проводившие тест на стрессоустойчивость, сказали, что никогда ничего подобного не встречали, понимаете? Как оно тут же переходит из одного состояния в другое? Я не знаю, что за научные исследования они проводили или что они делали, как они это делали, но знаю, что в тот день, когда Христос коснулся меня, нечто произошло. Я стал другим. И мне просто хотелось об этом поговорить. Возможно, это придаст мне силы. Может показаться, что сегодня утром об этом говорить не совсем к месту. Но мне захотелось сказать это, чтобы немного успокоиться, прежде чем перейду к своему посланию. Я, когда сказал, что буду здесь, не знал, что маме будет плохо. И также я сказал, что буду на служении вечером. Буду, если Богу угодно. Вечером я буду здесь проповедовать, если пастор не против. И хочу вечером говорить на тему «Утешитель пришел». И значит, это служение вечером. И сегодня вечером у нас будет причастие. Сердечно приглашаем всех прийти и принять причастие вместе с нами и на послание. Прошлой весной я был на Аляске или на севере возле Аляски в Британской Колумбии для на собрании. Господь нам дал пережить очень славное время, и мне всегда нравилось бывать на природе. Меня хорошо слышно сзади? Можете, если хорошо, поднимите руки, те, кто далеко в конце. Всегда любил бывать на природе. Знакомые с моей семьей знают об этом. Моя мама, что умирает там сейчас, ее мама была индианкой. И с обращением это не изменилось, и моя любовь к природе. И я рад, ведь именно там я вижу Бога. Я еду не столько для охоты, это чтобы побыть наедине с Богом. Я и охочусь один. И когда был там, познакомился с замечательнейшими проводниками. Это такие люди в Канаде и других местах. Прежде чем позволить тебе идти в необитаемые места, лесник назначает тебе проводника. И этот проводник должен тебя сопровождать. И я познакомился с замечательным братом-христианином, молодым пятидесятником, являющимся одним из лучших проводников в Канаде. Его жена — восхитительная спасенная женщина. И ему около 40, и у него 5 деток, мальчиков, от 18 и до около 2. И ему выделили огромный 800-километровый участок вдоль трассы на Аляску, где он предоставляет услуги проводника. Там есть индейцы, не пожелавшие переезжать, и очень противились, и поставили табличку: «Кто зайдет сюда, получит пулю в лоб». Но мы, несмотря на это, заехали и двинулись вглубь, потому что хотел поговорить с теми индейцами. В конце концов, эта земля до нас принадлежала им, вы понимаете, и прошлой весной хорошо подумал, рассказывал им о Господе Иисусе. И одному старику, старому патриарху племени, было под 100. У него был свой «я понял, почему он не хотел уезжать». Своих покойников они хоронят в бревне и подвешивают это бревно на дерево. Они так похоронили двух своих маленьких детей. Конечно, он не хотел уезжать. Я могу понять, почему он не хотел уезжать. А резервация правительства Канады, канадского доминиона, сказала: «Если будут упираться, их просто вывезут и заставят». Да вы что? Как их заставить? Там же на деревьях подвешены их младенцы. И вот, однако, реки разлились, и нам преградили путь, и мы не смогли снова побывать в этой местности, где хотели поохотиться на медведя-гризли. Этот мистер Сотвик и есть этот проводник, и он, и мы были с молодым служителем, Эдди Бисколом, и вот его сын. У мистера Сотвика есть младший брат в возрасте от 25 до 30 лет, который очень страдал от эпилепсии. Мистер Сотвик совсем недавно стал христианином, около года назад. Раньше был ковбоем, а они по жизни достаточно крутого нрава, вы знаете. Но он совсем недавно стал христианином, и он верил. И он сказал: «Я прочитал твою книгу, брат Бранхам», и постоянно намекал, невзначай, о своем брате с эпилепсией. Он сказал: «Эх, вот бы как-то привести к тебе моего брата». Ну и вы понимаете, как себя чувствуешь. Ты беспомощен, ничего не можешь сделать и просто не знаешь, как все это получится. Затем в Канаде обычно те, кто бывавшие в поездках, поймут об обращении с лошадьми. И мне нравятся лошади и животные. Обычно их привязывают поводом к хвосту, и они идут цепочкой, связанным караваном. Но там так нельзя из-за глины. Можно загубить коня, можно лишиться всего каравана. Так что нам приходилось давать им свободу и гнать в нужном направлении. И я ехал в самом конце на молодом коне, стараясь подгонять отбившихся и направлять их, и сошел Святой Дух в Своей благодати. Я пришпорил своего коня и, объехав весь караван, направился к мистеру Сотвику, ехавшему впереди, прокладывающему дорогу через кусты, и я сказал: «Бат», он говорит, «да, брат Бранхам». Я сказал: «Ты поверишь мне на слово?» Он сказал: «Что бы ты ни сказал». И я произнес: «У меня есть, так говорит Господь, для тебя». Я сказал: «Привези своего брата из Форт-Сент-Джон за 1100-1300 километров оттуда. Привези его сюда, на трассу». А он жил в старой лачуге, со старой печкой-буржуйкой. Там жили и его дети. И я говорю: «Только с ним случится эпилептический припадок, сорви с него рубашку, я скажу тебе, что делать дальше. Брось ее в огонь и скажи: „Творю сие во имя Иисуса Христа“». Он говорит: «Я сделаю это». И вот он поехал, послал и нашел своего брата, его привезли туда, и тем утром он должен был сопровождать какого-то сотрудника природоохранного ведомства. А у его брата обычно эти припадки были по 2 или 3 раза в день. И так было с детства. И его жена его до смерти боялась, когда наступали эти припадки, потому что его было не удержать. Очень сильный молодой человек. И когда Бад уехал, у него случился припадок. Вместо обычного своего бегства через окно и выпроваживания детей, она вскочила верхом на него и сорвала с него рубашку. Крошечная, исполненная Святого Духа женщина сорвала с него рубашку и бросила ее в огонь и сказала: «Творю сие во имя Иисуса Христа». С тех пор этого с ним не повторялось. Это произошло прошлой весной. Я знаю, что это часто не воспринимают. Нежелающие понять говорили: «Брат Бранхам, зачем ты ездишь на охоту?» Видите, они просто не понимают. Это бесполезно объяснять, понимаете? там попадаются люди, которые больше нигде не попадутся. Месяца два назад, или едва ли так давно, просыпаюсь как-то утром. Не уверен, но, кажется, большинству церкви я это уже рассказывал. Здесь многие уже слышали, как я рассказал это еще до того, как это произошло. И в своем видении я увидел большое животное, напоминавшее оленя, и у него были большие высокие рога. И это было, мне пришлось заходить сбоку, из-за глины, вот так, чтобы его убить. И это был выдающийся образец, замечательный охотничий трофей. И там я видел человека в зеленой рубашке в клетку. И потом, по дороге, после того, как это животное уже мне досталось, я услышал, как кто-то сказал, что эти рога 42 дюйма длиной. Это где-то вот досюда. И это было огромное животное. А по дороге назад я заметил огромного серебристого медведя гризли. Так вот, это самый известный медведь. Гризли бывают в четырех видах. Один серебристый, самый известный. Следующий по-индийски называется кадиш, черный с круглыми ушами. Это второй. Третий обычный гризли, между черным и коричневым. Большой медведь. И следующий кодиакский, водится только на острове Кодиак и западе Аляски. Это огромный великан, самый большой из всех медведей, но это гризли. Но серебристый, черный и с белым на конце меха у него серебристый. Этот самый известный. Очень вспыльчивый, раздражительный медведь. Этого медведя я застрелил выстрелом в сердце, убил наповал, но я сомневался, что смогу его убить из своей небольшой винтовки, которую взял тогда. И я рассказал братьям. Кто здесь уже слышал, как я рассказывал об этом еще до того, как это произошло? Поднимите руки. Ну, конечно, многие, видите. И вот потом позвонил мистер Арганбрайт и пригласил меня на Аляску. Ну, а я вместо Аляски почувствовал расположение еще раз съездить сюда на север, туда, к Баду, потому что пообещал ему. Когда приехал туда, рассказал его жене и всем присутствующим о том, что он сказал. Я говорю, но у кого из вас есть зеленая рубашка в клетку? Не оказалось ни у кого. Ну, говорю, значит, я еще раз приеду. Но когда-то Господь мне это даст, это совершенно точно. Поэтому и сказал, я подумал, что это произойдет в этот раз. Ну и вот мы выехали на охоту, и в первый день, когда забрались выше зоны леса, где уже не росли деревья, там, где ледники, на лошадях. И на следующий день мы добыли немного дичи и обнаружили много горных баранов, на которых разрешено охотиться, с рогами на три четверти завитка и тому подобных, но все это было не то. И вот это было общение. Мы все пятидесятники и со Святым Духом. Как мы там побыли и наблюдали за сменой оттенков, и теми горами, и там высоко, где обитает только Бог. И такое замечательное время. Мы не могли заснуть до часу ночи, лишь восхваляли Бога и замечательно проводили время. И мы выехали на второй день, и на расстоянии километров 10 ниже ледников мы заметили каких-то крупных баранов и сказали, ну, возвращаемся, а выедем завтра утром на рассвете. И на следующее утро мы выехали до рассвета и к 9 добрались, приехали на место, которое заметили с ледников. И по дороге я впервые увидел первого дикого оленя карибу. Я никогда раньше их не видел. Видел наших, лапландских и так далее, но не карибу, который не... Карибу — это по-индейски. Это северный олень. И обычно у них лопатообразные рога. Вот так. Один отросток доходит впереди до самого носа, а потом идет сросшееся место, а потом рога пересекаются с другим кустом такой же ширины. И Бат сказал, может, я сказал, нет, нет, он, я сказал, это был не карибу, потому что рога не те. Но поднимаясь вверх тем утром, представляете, замечаю самку с олененком, и мы переходили на другую сторону, и я его заметил, бегущего молодого самца. А брат Эдди желает питать индейцев, у которых он миссионерствует. Это замечательный человек, происходит из прекрасной семьи, и жена точно так же, из превосходной. превосходной семьи, и у них руки искусаны вот посюда и в ранках, блохами, из-за того, что жили у индейцев и так далее, были там, старались индейцам представить Христа. Нужна твердость, чтобы решиться на такое. Жили там на арахисовой пасте и патоке, и спали в тех хижинах, где клопы, блохи и все остальное просто съедает, и, несмотря на это, нести Евангелие Иисуса Христа. И вот брат Эдди куда-то исчез с горы, а я просто 2 часа просидел там в благоговении, глядя на покрытую снегом вершину горы. Я думал: «Господи Боже, позволь мне жить здесь, в тысячелетнем царстве». Смотрел на желтые осинообразные тополя на склоне горы и красный снежеягодник, и все сочеталось с теми покрытыми снегом горами, отражаясь в озерах. В этом что-то есть, из-за чего там можно сесть и плакать, и плакать, и плакать, потому что лишь Бог способен написать подобное. Больше на это не способен никто, понимаете? И, сидя там, вдруг подумал: ну, интересно, что там с братом Эдди? Пошел к Баду, а он тоже сидел там, радовался. 2 часа, и мы встали, и смотрю, там лежит кинокамера Эдди. На вершинах тех гор увидишь только карибу, лишайник, один лишайник. Это выше зоны леса. И я заметил его ниже, на склоне. Он вот так сделал знак, поднятыми вверху пальцами, подкрадываясь к молодому самцу карибу. Ну, он застрелил этого карибу, а мы его просто освежевали и снова стали подниматься вверх по склону. И я стал хотеть пить. И я просто осмотрел местность через бинокль. Оказалось, что 3 километра от меня находится мой трофей. Я его увидел, говорю: вот он, именно он. Говорю: посмотри туда, видишь ту глину? Надо зайти сбоку. И я сказал: единственное, это зеленая клетчатая, и смотрю, а на Эдди зеленая рубашка в клетку. Говорю: Эдди, а я думал у тебя... Он говорит: брат Бранхам, это не я. Должно быть, это положила моя жена. Он сказал: сегодня утром надел свежую рубашку, но не подозревал, что она там. Моя жена, должно быть, положила ее. Бог не допускает оплошности ни в чем. Он просто совершенен. Вот у него надета эта зеленая клетчатая рубашка. Проводник говорит: брат Бранхам, не знаю, как ты сможешь, обойдя, туда подойти. Я сказал: будь он даже за 80 километров, я не сомневаюсь, что он мой. Я сказал: он принадлежит мне. И мы стали обходить ту глину именно. Ох, вот такой наклон, вокруг по склонам. И мы туда пришли, и мне достался этот большой карибу. И его рога были не сросшиеся внизу, а ветвистые. Никогда такого не видел. Видите, как необычно, как Бог совершает дела. Ну и мы сказали парням спускаться по лощине и взять лошадей, и забрать мясо, и ждать внизу, когда мы спустимся. Потому что брат Бад, окинув взглядом местность, сказал: видение брата Бранхама, если об исцелении моего брата от эпилепсии это была правда, то этот зверь достанется ему, неважно где он. Поэтому он сказал: дождитесь нас, мы понесем его, спустимся туда. И вот, когда мы его освежевали, и шкура, рога и все остальное весили, наверное, 56 килограммов, но это не шкура на теле, только шкура на голове и шее. Ну и тогда он говорит: вот, брат Бранхам, говорит, хочу у тебя кое-что спросить. Говорит: мне освежевать-то его не под силу. Это мы с ним с 2 сторон. Он говорит: ты сказал, эти рога 42 дюйма. Я говорю: так точно. Он говорит: на вид все 90. Я говорю: 42. И он говорит: у меня в подседельной сумке есть рулетка. Я говорю: хорошо, увидишь, что так и есть. Он говорит: тогда, согласно тому, что ты мне рассказал, где-то между этим местом и тем, где мы встретимся с парнями, с тем в зеленой рубашке, тебе попадется серый медведь-гризли. Сказал: я ни одного не видел, а в этих горах живу всю жизнь. Я говорю: но это так говорит Господь. Сказал: а ты знаешь, где он? Я говорю: нет. Но где-то между этим местом и парнями. Мы не могли их рассмотреть. 5 километров внизу, в лесу, я сказал: он будет наш. Это было сильно сказано. Он говорит, значит, мы туда дойдем за полтора часа, и ты хочешь сказать, что тебе попадется невероятно огромный медведь-гризли, серый, где-то между этим местом и парнями? Я сказал, это согласно его слову. Он сказал, значит, он там. И вот мы взвалили рога себе на плечи и потащили волоком, и пошли вниз по склону, пока не дошли до ледника, и так запыхались, когда дошли до ледника, что пришлось взобраться на ледник, чтобы немного остыть. Прошли ледник, шли, пока не наткнулись на ручеек, бежавший от ледника, и дальше вы стали заходить в лес. Мы просто присели отдохнуть. Я повернулся и огляделся, я говорю, смотри, Бат, будто самка оленя, километрах в трех. Он взял бинокль, посмотрел, сказал, брат Бранхам, не может быть, это же серый гризли, говорит, посмотри, как он блестит под солнцем. Я говорю, это он. Говорю, ну, пошли добудем его. Ну, так мы и поступили. Пошли и добыли его. Согласно видению, тогда было уже поздно его свежевать. Пришлось ждать следующего дня. Потом, уже когда нам достался этот гризли, когда снова стали спускаться, тогда он сказал, «И ты сказал, что эти рога...» Сказал, «Если эти рога 42 дюйма, брат Бранхам, я упаду в обморок». Я сказал, «Не надо падать в обморок, но они 42 дюйма». Так и есть. Ну и мы пришли к... И я подумал, что в видении братья, поднимавшие руку, и сестры, недавно, что уже слышали, как я рассказал об этом до его исполнения. Я сказал, что, наверное, это Билли Поль, там был юноша. Вы помните, как я рассказывал, что какая-то небольшая ладонь, но его сыну 18 и по размеру как Билли Поль, видите? И когда спустился, там стоял Эдди в своей зеленой клетчатой рубашке. Я заметил ту небольшую ладонь у тех рогов, и когда он пошел и принес рулетку, закрепил ее там внизу и держал, тот юноша взялся своими руками. Я сказал, посмотри, Эдди, вон те руки на рогах. И когда он вот так протянул рулетку, он посмотрел на меня, и лицо его посерело. Он сказал, брат Бранхам, смотри, как в аптеке, 42 дюйма, точно! Вы можете сказать, брат Бранхам, чего ты об этом говоришь на воскресной проповеди? Говорю не случайно. Во времена Ветхого Завета древние ушедшие мудрецы и пророки поклонялись Богу Небес, кто давал им видения. Из-за Его благодати они любили Бога, возлюбившего их. Они жаждали найти где-то этот город. Внутри них нечто было. Они оставляли свои дома и становились странниками, потому что искали где-то этот город. Они предсказали события, исполняющиеся сегодня. Бог, кто возлюбил их и по Своей благодати творил для них эти дела, это тот же самый Бог, которому мы служим сегодня утром здесь, в этом молитвенном доме, творит те же дела. И вот в нашей внутренности это жажда того города, куда ушли они. И согласно Своему Слову, и знамением Своей силы от того же Духа, и тем же пророчеством, Он творит сегодня для нас то же, что Он творил для них тогда. И по безошибочному доказательству видно, что это Бог и Божья истина. Так что, где бы ни был этот замечательный город, и куда бы они ни собрались, я там ожидаю увидеть свою умирающую мать. И всех вас вместе с ними там, в том городе, со следующими людьми, Авраамом, Исааком, Иаковом, Даниилом, Исаией, Иеремией. Ведь это та же благодать Бога, возлюбившего их и дававшего им видение, и возвещавшего грядущее, сегодня этот же Бог творит для нас то же самое. Это бесспорная истина. Это истина, друг. Наш Небесный Отец, мы благодарны. «Из-за чего ты захотел, чтобы со мной произошло все это?» Думаю, Господь, ты просто меня ободрял, зная, что близится удар. Я не знаю, а ты знаешь. И понимаю, что уж не мальчик. Я уже не тот мальчик, когда-то державшийся за мамину юбку. И сейчас я в средних летах. О, как я Тебя люблю, Господи! Как я Тебе верю! Дай нам сейчас благодати, помоги преподать Твое Слово, дабы другие увидели и научились и познали Тебя. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Отрывок на сегодняшнее утро. Думаю, у меня ничего не остается, кроме, вечернее служение, причастие, омовение ног и так далее. Вот и все. Я вас пригласил не уезжать и побыть у нас. Но для прочтения на сегодняшнее утро откроем в Библии Евангелие от Матфея, 3 главу, для прочтения отрывка Писания. Я хочу начать с 10 стиха 3 главы Евангелия от Матфея. И понимаю, что многие стоят, и нам это неприятно, но пусть кто-нибудь через какое-то время даст посидеть другому. Я, простите за то, что отнимаю ваше время, но я... Вы понимаете. Теперь отрывок из Писания. «И секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, которое не приносит доброго плода, срубают и бросают в огонь». «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его. Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан креститься от него. Иоанн же сдерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И тогда Иоанн допускает его. Хотелось бы взять отрывок из этого слова, находящийся в 15 стихе: «Оставь теперь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду». Я часто неудоумевал, почему так, что Иисус из Назарета, и часто меня спрашивали, зачем нужно было креститься такому человеку, как Иисус? Зачем этот человек принимал крещение, демонстрирующее покаяние и признание, когда он был свят, без пятна, подлинный сын живого Бога? Для чего этот человек должен был принять крещение, подобно приходившим людям? Крещение идет за признанием. Ему не в чем было признаваться, потому что он был Богом. И он, зачем ему нужно было вот так креститься в покаянии? Ему, ведь он не нуждался ни в каком покаянии, потому что он бесспорно был Богом. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Для чего ему нужно было креститься? А вы обратили внимание на фразу перед этим? Сказал, «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Другими словами, это нужно исполнить. Все слово, сказанное Богом, нужно исполнить. Бог не может что-нибудь сказать, чтобы это не исполнилось. Когда Он его сказал, дело сделано. Дело сделано, как только Бог его сказал. Бог говорит только, когда Он готов исполнить это. И когда Он говорит, это словно уже исполнилось. Вот, мы в это утро должны бы из-за этого обрести основание, на чем поставить веру. Если Бог скажет слово, это все уже закончено. А что насчет Его обещаний, которые Он нам дал? Все им сказанное — это уже свершенный труд. Таким образом, следовательно, в тот момент, когда мы принимаем Его Слово в свои сердца, все это уже сделано, свершилось. И почему тогда ответа на этот вопрос не было? Он крестился. Многие говорили, ну, он крестился, потому что он был нашим примером. С какой-то стороны это правда, с какой-то точки зрения это правда. Но это не вся истина. Истина здесь в том, что на нем исполнился прообраз, что он первосвященник. И первосвященник, прежде помазания, должен был омыться. Хочу вам немного прочитать одно место из Писания, из книги «Исход». И думаю, это 29 стих, я записал 29 главу, вернее. И хочу здесь начать с 4 стиха 29 главы. «Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водой. Возьми одежды и облеки Аарона и в хитон, и в верхнюю ризу, и в ефод, и в наперсник, и опояшь его по ефоду, и возложи ему на голову кидар, и на святое, на это диадиму святыни на кидаре, и возьми елей помазания, и возлей ему на голову и помажь его». Видите, Аарон, первосвященник, прежде своего помазания должен был омыться водой. Поэтому и Иисус, наш первосвященник, он перед своим помазанием должен был омыться водой. И потом на него был возлит тот елей помазания, чтобы помазать его. Подобно помазанию Аарона елеем, он был помазан Святым Духом. И свидетельствовал Иоанн, увидев Духа Божьего, сходящего с неба, как голубь, и не спускающегося на него, и глас возглаголил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мне угодно обитать». Поэтому в Библии это сказано. Иисус, помазанный Святым Духом, ходил, благотворил. Видите, он был помазан. А прежде своего помазания ему нужно было исполнить всякую правду. Видите, ему было нужно омыться водой, прежде излияния на него этого помазания. И здесь прекрасный прообраз сегодняшних нас, как священников Богу. Мы прежде должны креститься, признать свои грехи и креститься во имя Иисуса Христа, смыть свои грехи, а потом получаете это помазание, дар Святого Духа. Видите? Сначала омыться, а затем помазание для служения. Никто из служителей не должен выходить за кафедру, не будучи прежде крещенным во имя Иисуса Христа, потому что есть только одно – прощение грехов только во имя Иисуса Христа. Нет другого имени под небесами, данного человеком. Покаяние и прощение грехов должно быть во имя Его преподано, начиная с Иерусалима. Там впервые сошел Святой Дух и помазал. Таким образом, служитель или всякий верующий сначала должен омыться от своих грехов во имя Иисуса Христа, а потом быть помазанным Святым Духом для проявления свидетельства о Боге. И Христос был свидетельством Бога, ведь во Христе был Бог, примиряя с собой этот мир. Так вот, он сказал: «Оставь теперь, Иоанн, так правильно». Другими словами, Иоанн, ты могучий муж, ты великий могучий пророк, и твое откровение обо мне точная истина. Ты знаешь, кто я. Ты знаешь, потому что служение твое не от человека, твое служение от Бога. Ты этому научился не от человека. Тебя этому научили не в семинарии, но в возрасте 9 лет ты пошел в пустыню, потому что родился необычным, особенным ребенком, и от самого твоего рождения Бог стал обращаться к тебе. И еще даже до рождения тебя видел пророк, и ты свет этого дня, и в пустыне... Ты знаешь, кто я, потому что Бог в пустыне сказал тебе, что меня будет сопровождать некое знамение. И ты уже засвидетельствовал о нем, и ты это знаешь, и мы знаем, кто мы знаем друг друга. И в таком случае верно, что ты должен креститься у меня, но оставим это так, потому что, Иоанн, если мы свет этого дня, мы должны исполнить всякую правду. Все Слово Бога на этот день должно исполниться нами, ибо нам надлежит, следует, надлежит, это похоже на нас. Ведь если мы истинные свидетели Бога сегодня, Иоанн, мы свет этого периода. А если мы свет этого периода, на протяжении этого периода должна исполниться некоторая часть Писания, и это поручено нам. Аллилуйя! Это поручено нам удостовериться, что будет исполнена всякая правда Божья. А что такое Его правда? Его Слово. Другими словами, Иоанн, ты знаешь, кто я. Я первосвященник, это верно, Иоанн. И мне нужно креститься у тебя, но мы должны исполнить всю правду. И мне нужно сейчас креститься у тебя во исполнение Слова Бога, потому что все Слово нужно исполнить. И мы свет этого дня, и нам поручено исполнить все это. Я знаю, что твоя праведность и твое желание — это исполнить Слово. Нам надлежит сделать это. Мы — свет. Свет для любого периода должен также поступить. Мы знаем, что нужно исполнить. Духовный и понимающий Слово Бога видит, что Бог пообещал. И вот, Слово не придет само по себе, но оно приходит через изучение, к нему приходится пробиваться. Но однако, нам следует, нам надлежит исполнить всякую правду Божью. Мы должны это сделать. И сейчас Иисус действительно признал в Иоанне, что Иоанн истинный пророк. Об Иоанне было сказано в Слове, и он знал, что это бесспорно пророк этого времени. А Иоанн знал, что Иисус — Мессия этого времени. И, следовательно, у обоих было четкое понимание. О, приняла бы сегодня Церковь Живого Бога все это в свои головы и свои сердца, чтобы церкви не быть разделенной деноминационными барьерами, теми различиями в вероучениях и индивидуальностями и тому подобном, чтобы нам вместе собраться в имени Господа Иисуса, не позволяя ничему уводить нас от истинного Слова Живого Бога и четко двигаться тем путем Писания для исполнения всякой правды Божьей на сегодняшний день. Ведь любой поймет, что мы живем при вечернем свете. Пророк сказал, в вечернее время явится свет. И посему нам понятно, что мы живем в такое время, время этого вечернего света. Так что помоги нам, Господи Боже, это осознать. Вернемся ненадолго назад и рассмотрим несколько персонажей, знавших свое место на свой день и пожелавших перенести критику или все что угодно для исполнения Слова Бога. Рассмотрим, например, Ноя и его время. Для Ноя это было естественно после встречи с Богом и понимания плана Бога на тот день. Вот, пока не поймешь, что делаешь, успеха не будет. Нужно понять, что это воля Божья. Нужно понять, что это его план и его желание, и чтобы это открылось, тогда не будет никаких преград. И вот, Ной понял, потому что его служение пришло не от какого-то школьного образования, но он поговорил с Богом лицом к лицу и узнал, что грядет потоп. Он узнал, что с неба хлынет дождь, словно прорвавшаяся река, хотя это полностью противоречило научным фактам того дня. Ученые, несомненно, критиковали Ноя и говорили, «Мы тебе научно можем доказать, что там, вверху, воды нет». Ведь тогда они жили в великой эпохе, превосходившей сегодняшнюю, более научную, чем сегодняшняя. Вы знаете, что Иисус на нее ссылался, как было в дни Ноя, как они построили сфинксов и пирамиды, и то, чего нам сегодня и близко не построить. И они были великими учеными. У них были красители и прочие, и бальзамирующий состав в те времена, что получалось мумифицировать людей. Мы сегодня, даже если захотели, не сделали бы этого. Они были намного развитее нас и могли доказать, что никакой воды там нет. Но, несмотря на это, Ною надлежал, после того, как узнал план Бога, все равно приниматься за постройку ковчега. Ведь он понимал, что удержаться на плаву сможет только ковчег. Не имело значения, что научно было доказано, что воды там нет. Если Слово Бога сказало, что будет дождь, то дождь будет. Здесь я приостановлюсь сказать это ради больных. Если твоя ситуация настолько плоха, когда доктор может сказать, что надежды не остается, что с того, если Бог тебе говорит, «Я продлю твою жизнь»? Из-за чего врач или какой-нибудь ученый скажут, «Твоя религия, о которой ты говоришь, этот Святой Дух, и твое говорение на языках, и твои и ваши демонстрации – это обычный самообман». Что вы не наполняетесь Святым Духом, что такого не бывает. И многие тысячи служителей сегодня об этом трубят, что вы просто перевозбудились, что такого не бывает. И на самом деле, кое-кто из таких мне говорил, почему не вступаешь в какую-нибудь хорошую деноминацию и не используешь свое влияние на развитие этой деноминации? И потом говорят, вот эта группа пятидесятников, с которой ты связался, это обычные религиозные проходимцы. И они, такого не бывает, они просто эмоционально возбудились. Они, у них нет того, о чем они говорят. Мы можем доказать, что нет. О, брат, уже слишком поздно. Мы знаем, чем обладаем. Мы родились заново от Святого Духа и видим Его дела прямо среди нас, точно как было во времена Библии. Если ты веришь в того же Святого Духа, чего тогда Он не совершает в того же в твоей церкви? Ведь Он не может измениться, Он Бог. Так что неважно, какие есть научные доказательства, что мы просто эмоциональны, что мы просто не в себе, что на самом деле в этой замечательной религии ничего нет нашей, что это все не так должно быть и тому подобное, что мы обычное сборище отбросов. Не верьте этому. Не верьте. Если ваша дочь придет однажды из школы и скажет: «Мама, мы сегодня доказали, что человеческий череп совсем как у шимпанзе, понимаешь? Или мы изучали и поняли, что все мы произошли от одной клетки, что мы обычные животные». Не верьте такому. И не важно, что кто скажет, любой теолог, доктор, ученый, учитель, не отпускай слово Бога, потому что не забывай, мы строим, как Ной в свой день, мы строим ковчег. И Ной понимал, что если не закончит ковчег, то не спасутся и его домашние. Вот как он понимал Божий план. При всем шквале критики он ни о чем не переживал. Он изо всех сил стучал молотком, возводя ковчег. Так что, неважно, как будут говорить, крещение Святым Духом не существует, божественного исцеления не существует, нам надлежит исполнить всякую правду, устоять в этот час испытания и изо всех сил строить ковчег Господний. Они подобное говорят: «Брат, ты запутался в своих крещениях и прочем. Здесь во имя Господа Иисуса креститься не надо». Вчера вечером разговаривал с одной замечательной семейной парой. И там молодой человек, только что крестившийся и верующий, что Бог только один. А на собрании бизнесменов ему не дали засвидетельствовать из-за того, что не верит, что богов три. И вот, что бы они ни говорили, нам приличествует, нам надлежит исполнить всякую правду. Слово останется тем же, когда исчезнут ассоциации бизнесменов и остальных, и не будет церквей. Слово Бога навсегда останется тем же. Нам надлежит исполнить всякую правду. Разве пророки не пророчествовали об этом дне? Не забывайте, те критики, им тоже надлежит исполнить это. Ведь и это также должно исполниться. А Ной, ему было все равно, он все равно шел вперед, потому что знал программу Бога. Он знал, что Бог сделает, брат Кит. Он знал схему Бога, потому что разговаривал с Богом, и это соответствовало слову Бога, и он, не останавливаясь ни перед чем, двинулся это исполнять. Наука там что-то доказала, или кто угодно, или под какой сильной критикой оказывался Ной, он не оставлял слова Бога и стучал еще громче. Почему? Ему надлежало, потому что Ной был пророком. И ему надлежало хранить слово Бога. Он не оставлял его. Каждому пророку, истинному пророку Бога, надлежит не оставлять слово. Неважно, что скажет наука и что этот сможет доказать это, или что бы ни было, должно исполниться всякой правде. Хорошо, мне сообщили, чтобы, не откладывая, помолился за маму. Помолись за нее сейчас, доктор только что вышел. Хорошо. Вот, Господь Иисус, я здесь. Это моя мама. Если она должна умереть, я вручаю ее душу в руки Бога. Но здесь послание, которое нужно говорить дальше, Господи. Здесь живые, которым нужно, предстоит умереть. Помоги мне, Господи, я Твой, во имя Иисуса. Нам надлежит исполнить это. Мне надлежит исполнить всякую правду. Божье Слово на первом месте. Нет любви, подобной Божьей. Теперь Ной. Неважно, какой критике подвергался папа Ной, он знал, на чем стоит, и поэтому оставался со Словом. И он строил ковчег для спасения своих домашних, потому что ему надлежало это исполнить. Ною надлежало это исполнить. Каждому христианину надлежит хранить верность Слову. Совершенно верно. Хранить верность Слову Бога. Небеса и земля придут, вы придете, я приду, церкви придут, организации придут, но Слово Бога никогда не придет. Оставайтесь верными, верными пилигримами. Во времена Еноха, прямо перед потопом, когда Енох смотрел туда и видел, как Ной изо всех сил трудится над тем ковчегом, Енох был пророком, Енох знал, что он был прообразом, и он знал, что до прихода потопа он должен показать пример. Поэтому ему как-то после обеда надлежало прогуляться, и на этой прогулке ему надлежало пройтись с Богом. И отчего-то в тот день он изменил маршрут. Вместо обхода холма он пошел по дороге царя и шел, не останавливаясь, и не нашли его, потому что не стало его. Но он двинулся вверх по дороге царя. О Боже, да буду я как Енох, когда придет мой черед выйти на этот путь, да обнаружу я дорогу царя. Представляю Еноха. Ведь он знал, что ему это надлежало, потому что он был пророком и знал, что должно произойти. Так что представляю, как он на прощание целует жену и говорит: «Дорогая, скоро увидимся». Поднимает детей и целует их на прощание, и идет к своему женатому сыну и замужней дочери и целует их на прощание. Они говорят: «Ты куда, отец? Пойдешь пройтись?» «Да, побродить». Но в тот день он пошел не по прежней знакомой дороге, он пошел по дороге царя и отправился во славу. Ему надлежало так поступить. Он не хотел уходить, но однако ему надлежало исполнить всякую правду, ведь он был прообразом сегодняшней церкви. Он был прообразом церкви, которая однажды после обеда отправится побродить. Мы выйдем на дорогу царя и уйдем. Да, надлежало Ною, надлежало Еноху исполнить всякую правду. Хочу поговорить еще о другом человеке. Был один человек по имени Даниил, и он жил во времена критиков. Вы знаете, детей Израиля перевезли с родины в Вавилон, и там они пребывали в печали, и они там находились около 70 лет, но с ними вместе увели молодого пророка по имени Даниил. И они с небольшой группой, обычной горсткой братьев, собрались и дали перед Богом обет не оскверняться современным веянием того дня. Они не собирались закрывать глаза на царскую пищу. Они не собирались пить крепкие напитки от него. Они не собирались ходить на его увеселения. Но они вознамерились хранить себя святыми и посвященными Богу, потому что им это надлежало исполнить. Даниилу из-за того, что был пророком, надлежало. держаться слова. И всякий истинный пророк, сведущий в Слове Бога, который, если он не знает Слова Бога, это не истинный пророк. Истинный пророк держится слова. Если в слове что-нибудь говорится, они ни за что его не оставят. Вне зависимости от веяний современности или мнения современной церкви или чьих-то слов или чьих-то дел, истинный пророк никогда не оставляет слова. И Даниил понимал, что если останется со словом во что, это ему обойдется. Это будет стоить его популярности, это будет стоить общения с другими братьями. Это будет стоить многого. Но была создана ситуация, когда можно было молиться только одному Богу, а потом все возвращалось назад, и молиться можно было любому Богу. Но знаете, в нем есть нечто. Бог, из-за чего мы не идем на компромиссы с Богом. Нет никакого компромисса в Боге. Бог просто остается Богом. Он ожидает, что мы не только будем христианами по воскресеньям, восхвалять Его и поклоняться Ему, а в понедельник не то ни сё, и сдуемся, и всякие мысли, что, может, я ошибся, и надо было сделать это или то, нашим центром должно быть Слово Бога, и приникаем к Нему. Так что мы обнаруживаем, что Даниил, ему надлежало, как пророку, оставаться со словом, несмотря ни на что. И вот вышел закон и гласил, всякий, поклоняющийся иному Богу, кроме выбранного, другими словами, если не будете сотрудничать с нами, окажетесь в яме со львами. Ну, Даниилу надлежало. Ему надлежало исполнить всякую правду, чтобы он не поклонялся никакому другому Богу и не путался с этим миром. Одному только Богу. Так что он открыл ставни, открыл окно и отодвинул шторы, и смотрел на восток, и молился трижды в день, как поступал всегда. Почему? Никуда-нибудь незаметно скрывался для этого, но открывал окна. Пусть смотрят все желающие. Он не стыдился своей религии. Ведь христианину надлежит не стыдиться своей религии. Как в древности сказал Павел, «По учению, которое называют ересью, сумасшествием, я служу Богу отцов наших». Видите, «Я не стыжусь Евангелия Иисуса Христа», он сказал, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему Ему». Правильно? «Не стыжусь Евангелия». Вот что удержит тогда, когда корабль качает, и не видно звезд, и луны, и звезд, и неистовствует буря. Оно все равно держит, ведь это Евангелие Иисуса Христа. Даниил оказался верным. Ему это приличествовало. Еврейские юноши, им приличествовало, надлежало, когда они выбрали Бога. Им это надлежало. Их не пугала огненная печь. О чем им было беспокоиться во время тяжелых испытаний? Они приняли решение. О Боже, если бы христианам только понять это сегодня. «Я путь с народом Божьим изберу. Я вышел в путь с Иисусом, о Господь, проведи до конца». В испытании, бедах, страдании, смерти, болезнях, скорбях я принял решение доверить жизнь Иисусу. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок. Все остальное непрочное, царства падут, и страны распадутся, и деноминации разделятся, и теологи умрут. Но Слово Бога останется неизменным. Да, им надлежало принять такое решение, и им надлежало после принятия решения не менять свое решение. Если вы пришли сегодня с верой, что Бог исцелит вас, и твердо приняли решение, вам надлежит никогда не свидетельствовать ничего противоречащего этому, или не приходите. Верно? Если нет убежденности, что Бог тебя исцелит, не подходи. Ты просто даешь повод для насмешек. Если сегодня утром придет убежденность, когда прозвучит призыв к алтарю, что «я хочу принять решение в пользу Христа», если к тебе пришла убежденность, прикинь цену. Вы, мужчины, прикиньте, способны ли к войне, посмотрите, готовы ли. Если нет убежденности, что готовы, не выходите. Но если нечто вам говорит, сегодня мой день, сегодня мое утро, тогда придете и останетесь навсегда. Не сдвинетесь вообще, смерть ли смотрит в лицо, и перед вами клубится туман, о чем переживать? Не двигайтесь, ибо небо и земля придут, но слова мои сбудутся, с ним вы устоите. Если говоришь «я верю Иисусу Христу как личному исцелителю», «я верю сегодня утром, что Он исцелит мое больное тело», «нечто мне сказало прийти в церковь», «я здесь среди верующих», «я принимаю сегодня утром решение», «я верю Ему», «за меня помолятся», «после молитвы за меня мое решение не изменится». Неважно, как станет темно или что будет, я не изменю решение. Вы это решение приняли, потому что вам было должно. А высказав, нужно держаться своего исповедания. Верно? Тебе это приличествует как христианину, как верующему держаться своего убеждения. Не давай дьяволу увлечь тебя сюда и туда. От грязи будет не отмыться. Ты не выйдешь на трассу. Ты постоянно будешь то здесь, то там. И так ты нигде не задержишься. Сам в себе не будешь уверен. И никто в тебе не будет уверен. Ты должен стоять твердо. И если ты сделал все возможное, чтобы стоять твердо, значит стой. Просто не прекращай стоять. Верно. Вот как нужно поступать. Вот как нам должно. Вот как нам приличествует поступать. Вот так. Для Илии приличествовало. Илие пророку было должно принять решение исполнить Слово Бога, потому что он знал Слово Бога. И он понимал, что это архиепископша, Иезавель и все их разновидности, деноминаций двигались в ногу с современным веянием. Как пророку Илие была свойственна такая позиция, и он остался один, сказал Богу, «Все, кроме меня, ушли, и я остался один». Это насколько ему было известно. Бог сказал, что у него остались другие, которые приняли то же решение. Может, не на положении Илии, ведь он был на виду всей страны. Их не так критиковали, как его, ведь все шишки доставались именно ему за то, что он пророк. Для него было должно среди испытаний, среди критик, среди безразличий, для Илии надлежало, как пророку, занять Божью позицию и там оставаться. Нам надлежит исполнить всю правду. Эти великие, могучие мужи предвещали этот день, когда сейчас усиливаются иезавельские религии и остальное сегодня, старающиеся диктовать свою волю. Слуге Божьему надлежит стоять, невзирая ни на чьи-то слова, ни на происходящие события, потому что нам должно не оставлять слова. Илия понимал, что он пророк. Он видел видение. Бог подтвердил его как пророка. Поэтому неважно, как его братья, там было десятки тысяч. Взгляните на миллионы израильтян, людей, заявлявших, что верят в Иегову, у них они организовались. Они осовременились, точно как сегодня. Они осовременились, пошли на компромисс с его словом. Аллилуйя! Но ему надлежало, Илие, исполнить всякую правду. Поэтому он остался там один,
выступая против пороков. Если бы отняли его жизнь, что с того? Ему надлежало исполнить всю правду. В стране появился порок, в страну пришло безразличие, в стране появились ошибки по Писанию, и надлежало Илие исполнить всякую правду, выступить в поддержку Иеговы, потом и Иегова выступил в поддержку Илии. Аминь. Ему надлежало. Авраам. Аврааму надлежало отделиться от неверия. Всякому верующему надлежит отделиться от неверия. Авраам, ему надлежало ходить по своей земле, только он и Бог, потому что он был пророком. Мир недоумевал, почему Авраам сделал такой выбор.
Почему покинул свой дом? Почему ушел из своей церкви? Почему покинул свой народ? Почему совершил такой опрометчивый поступок жить в чужом краю, где не было ни пищи, ни воды? Почему пошел в те бедные пустыни, куда не шли люди? Но ему надлежало, потому что он был пророком, отделиться от всего неверия и ходить только с Богом. Бог сказал: «Отделись, и я благословлю тебя». Когда ты отделяешься от всего неверия, Бог благословит тебя. И каждому из нас должно, не глядя на цену, отделиться от неверующего мира. Выйдите из их среды и отделитесь, говорит Бог. Я приму вас. Нам надлежит, как мужам и женам Божьим, определиться со своим местом в это наше темное время. Авраам, независимо от мыслей других, отделился. Почему? Он увидел Бога, он увидел видение, видение оказалось истинным, видение исполнилось, он понял, что Бог с ним. Авраам потому и сказал такие бессмысленные слова. Мужчина в столетнем возрасте и с 90-летней женой, и она бесплодна, и он бесплоден. И в этом возрасте у них должен был появиться ребенок. Конечно, медицинская наука того времени назвала бы его каким-то чудаком, его назвали бы сумасшедшим, но так надлежало поступить. Аллилуйя! Иногда надлежит стать чудаком, если это соответствует слову. Бог проговорил ему, сказал: «Авраам, говорит, да, Господи, я Бог твоих отцов, я Бог вечности, я Эль-Шаддай, я глубина, я грудь, я дающий силы. Мне все равно, сколько тебе лет, Авраам. Что это для меня? Мне все равно, что ты такой бесплодный или что утроба такая бесплодная. Я дам тебе сына». И Авраам сказал: «Я верю тебе, Боже». Аллилуйя! В Библии сказано, он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но оставался твердым, воздавая хвалу Богу. Почему? Ему это надлежало. Он увидел движение руки Божьей в силе. О, скиния Бранхама, что мы скажем в день суда, тогда как мы видели его могучую руку, мы видели его силу, мы наблюдали его славу, мы видели, что он говорил, оно всегда сбывалось. Мы видели его личность, этот великий столб огненный, свет, висевший здесь в помещении. Мы видели его там, ученые сделали его фотографии и так далее. И слышим, как звучит послание, точно в цель, отделитесь от них. Не связывайтесь ни с каким неверием. Нам надлежит исполнить всякую правду. Авраам исповедовал, что он пилигрим и странник. Делать он ничего не мог. На земле он никого не знал. Он ходил с Богом, потому что это надлежало ему. Ведь он виделся с ним. Аврааму это надлежало. Когда все те цари встретились там, вы знаете, чтобы из него сделать большую шиш. Все цари после этой великой победы Авраама. Когда ему навстречу вышли цари, все деноминационные братья и сказали, «Знаешь, Авраам, мы заключим с тобой соглашение, мы сделаем то-то», он сказал, «Себе и ремня от обуви не возьму, чтобы вы не говорили, я Авраама сделал кем-то». О, ему это надлежало, потому что он знал, аллилуйя, что Бог ему поклялся. «Я дам тебе все, куда упадет твой взгляд, восток, север, запад или юг». Какая разница, пятачок у нас или гривенник, есть у нас пища или нет, живем или умираем, Бог пообещал, кроткие унаследуют землю. Нам приличествует, нам должно так жить, так себя вести, должны исполнить всякую правду. Богу нужны мужчины и женщины, которые встанут и исполнят всякую правду. А правда — это, разумеется, Его Слово. Как я сказал в начале проповеди, вот из-за чего Иисус крестился. Неважно, насколько это было, если Он утверждал, что Сын Бога затем крестится для прощения грехов, у Него их не было. Но Ему нужно было омыться, потому что Он был первосвященником, Он должен был исполнить всякую правду. Сказал, «Не препятствуй, Иоанн, я понимаю, что ты знаешь это, я понимаю, что я знаю это, и мы знаем друг друга, но мы оставим это как есть, но так нам и надлежит». Аминь! Аллилуйя! «Значит, я изберу путь с презираемым немногочисленным народом Божьим. Нам с вами надлежит, как слугам Божьим, избрать путь с немногими презираемыми Господними. Жить благочестиво, праведно, свято в этой нынешней жизни, откладывая всякое запинающее нас бремя, взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса Христа. Аминь». Аврааму это надлежало, когда он пришел туда. И Бог сказал ему, «Теперь возьми этого мальчика, сейчас тебе приблизительно 120 лет, и здесь у тебя родился мальчик, кудрявый, это нежное маленькое создание, но я хочу, чтобы ты его взял туда на гору и принес его в жертву. Через него я произведу от тебя много народов». Как такое могло быть? Казалось, будто Бог все перепутал. Я возьму через Исаака и благословлю весь мир и каждый народ через него, но я хочу, чтобы ты взял его туда и убил его. Через потомство Исаака, аллилуйя! Через потомство Исаака я благословлю каждый народ под небесами, но я хочу, чтобы ты взял его туда и убил его. О, тот решительный, твердый пожилой отец с дровами и мешком на спине ведет осла, только представить, перед ним идет малыш Исаак. Он не поколебался в обетовании Божьем неверием. Ему это надлежало. Ибо сам Авраам говорил, «Я получил его как воскресшего из мертвых, и я вполне уверен, что Бог способен его снова воскресить». Аминь! Аврааму надлежало исполнить всякую правду. Он знал, о чем говорит, он знал своего Бога, он знал, что если Бог скажет, Бог это способен исполнить. Бог, какое бы ни дал обещание, Бог силен сдержать свое обещание, независимо ни от чего. Так что Аврааму надлежало исполнить всякую правду. В Пятидесятницу ученикам надлежало отправиться в ту верхнюю горницу. Почему? Почему надлежало? Потому что они повстречались с человеком, плотником, известным этому миру под именем незнакомца из Галилеи, имевшим плохую репутацию незаконно рожденного. Но они видели, как такой человек воскрешает мертвых. Они видели, как тот человек открывает глаза слепым. Они слышали, как тот человек проповедует чистейшее Слово Божье. И они поняли, что он Мессия.
Они видели у него всякие знамения, они слышали, как Бог говорил в ответ с небес. Они видели над ним тот столб огненный, они знали, что он Мессия. И когда он сказал им: «Лучше для меня, чтобы я ушел, но я хочу, чтобы вы отправились в город Иерусалим и оставались там, ожидайте там».
До каких пор?
До тех пор, пока.
Как долго это будет, Господь?
Пока не произойдет, пока не облечетесь силой свыше, тогда будете мне свидетелями.
Как долго это будет продолжаться, Господь?
Для этого поколения и того поколения, и для стольких, сколько призовет Господь, Бог наш.
Для Иерусалима, Иудеи, Самарии и до краев земли. Но прежде чем отправитесь, я хочу, чтобы вы подождали. Я кое-что для вас сделаю.
Им надлежало отправиться в верхнюю горницу, потому что они увидели его силу, они знали, что он умер, мертвый, умер такой смертью, что даже луна и звезды засвидетельствовали, что он умер, скрыли свои лица и отказались светить.
У земли было такое осознание, что он умер, что она содрогнулась от нервного припадка. Камни, находившиеся в земле со времен потопа, выскочили наружу.
Они знали, что это был Мессия.
Они знали об этом.
Так было сказано в Его Слове, что Он пошлет Святого Духа.
Они знали, что было дано обещание. Они знали, что должны дождаться Его там.
Они уже видели Его.
Они знали, что Он был мертв. Они знали, что Он воскрес.
Они уже видели Его. Поэтому понимали, о чем говорят.
Пока человек не поймет, о чем говорит, от него немногого добьешься.
Но когда знаешь, о чем говоришь,
если считаешь, что это возбуждение, приди как-нибудь, получи его, тогда поймешь, о чем говоришь.
Это не возбуждение. Это сила Бога для спасения. Это Святой Дух.
Я знаю, о чем говорю. Всякий, принявший его, знает, о чем говорит.
Ученикам это приличествовало.
Им надлежало соблюсти его слово, ожидать в Иерусалиме.
Поэтому они поднялись вверх для ожидания Пятидесятницы, пока не получили Святого Духа.
Потому что они тогда понимали, что их служение не сможет развиваться, пока не получат Святого Духа для свидетельства о Нем.
Они осознавали свою беспомощность, но им было необходимо Его присутствие.
Поэтому они отправились дожидаться Его.
Петру это приличествовало после его встречи с Иисусом.
От Марка 16 сказано: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, говорить новыми языками, брать змей, пить смертоносное, и не будет им вреда. Если возложат руки на больных, они будут здоровы».
Это приличествовало святому Петру, этому старому рыбаку, которого образования не хватало написать собственное имя. Но однажды, когда он проходил через красивые ворота, построенные Соломоном, там лежал хромой человек.
У него не держали колени, лодыжки, он не мог ходить.
Он был таким давно.
У него не было сил. Мужчина лет на 40, и у него не было сил.
Но когда Петр услышал звон чаши и посмотрел вниз и увидел, что там лежит калека, и нечто постучало ему в сердце.
Он был в Пятидесятницу, он получил Святого Духа.
У него было обещание Иисуса,
поэтому ему приличествовало.
Надлежало сказать: «Серебра и золота нет у меня».
Он рассказал свое свидетельство:
«Серебра и золота у меня нет, но что имею, то даю тебе, если сможешь принять».
Представляю, как этот человек говорит: «Могу принять».
Говорит: «Тогда во имя Иисуса Христа из Назарета встань на ноги и стань здоровым». И протянул руку, и подхватил его, и вот так приподнял его для приведения его веры в действие, и кости его голеней окрепли, и он пошел, прыгая, восхваляя и прославляя Бога.
Ему было свойственно так поступить.
Ему это надлежало сделать. Ему следовало это сделать, потому что это был помазанный ученик. Он был с Иисусом.
Весь мир узнал днем раньше, в Синедрионе, когда их поставили перед собравшимися, его и Иоанна.
Они оба не книжные и простые, по их словам.
Их смелости они поняли, что они были с Иисусом.
Они поняли, что с ними нечто произошло, и Петр это понимал. Поэтому Петру надлежало.
Ему это надлежало, потому что он получил обещание Бога на тот день.
Я дам вам силу. Я дам вам силу, будете наступать на головы змей и скорпионов.
Чего не попросите во имя Мое, я то сделаю. Если скажете горе сей сдвинуться и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сказанное вами произойдет, будет вам все, что сказали.
Петру в таком случае следовало верить ему, ему это приличествовало.
Вот как он должен был поступить,
потому что знал, что живет в день такого поручения. Это был свет того часа, воскресение только произошло, Святой Дух был там. Ему это надлежало.
Это надлежало святому Павлу, бывшему критику.
И однажды, по дороге в Дамаск, тот столб огненный, ведший Израиль из Египта в обетованную землю, ставший плотью и обитавший среди них, и возвратившийся к Богу, обратился к нему. И он недоумевал, как это может быть, Иегова, как это может быть? И вот он, в том же столпе огненном, висит там.
Кто ты, Господи, которого я преследую?
Он сказал, «Я Иисус, только подумайте». Он поручил ему, дал ему его служение,
поручил Павлу,
дал ему его служение. Павел побывал в присутствии Бога. Он видел столб огненный. Он увидел того Иисуса, некогда бывшего этим столпом огненным, потом ставшего плотью и обитавшего среди нас, и обратно ставшего столпом огненным и поручившего ему служение. Аллилуйя!
Его ничто не поколебло. Ему это надлежало, когда с его тела брали платки и отправляли больным. Ему это надлежало, потому что он знал, что он помазанный апостол.
Видел видение от Бога, и Бог являлся ему и говорил, и видел, что это именно так и происходило.
Павлу, конечно, надлежало исполнить порученное слово, когда он старался помочь людям.
Он был светом того дня, он был светом для язычников.
Он об этом знал. Бог повелел ему стать этим.
Он был светом в тот день, и так
он поручил это Павлу.
Сейчас это надлежит нам. Надлежит нам в этот день.
Мы знаем.
Мы только что рассмотрели периоды церкви. Мы знаем, что получили Святого Духа. Знаем, вне всяких сомнений. Мы знаем, что у нас есть свет Евангелия.
Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Во всем мире ни один служитель и никто другой не сможет не обратить внимания на эти слова.
До каких пределов это будет осуществляться? Обетование принадлежит детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш.
Пророк сказал, «В вечернее время явится свет. Снова загорятся эти огни Евангелия, подобно как одно и то же солнце встает на востоке и садится на западе, так и оно вернется назад в последние дни.
И вот мы в последних днях».
Мы получили Святого Духа, мы об этом знаем. Мы говорили, как они в Пятидесятницу на языках, и знаем, что его можно получить. Мы знаем, что седьмой ангел представил послание. Мы видим знамение того, что оно подтверждается.
Мы знаем, что мы в конце Лаодикийского периода. Мы понимаем, из-за чего повсюду появляются раздоры между народами, знамения и чудеса. Мы понимаем, что мы в конце времени.
God-bearing witness. Then it behooveth us.
Бог свидетельствует, и нам приличествует, нам надлежит исполнить всю правду. Народ на народ, недоумение временем, уныние, все эти вещи, о которых мы слышим, если можешь его принять. Сейчас мы в последнем часе. Мы в Лаодикийском периоде церкви. Каждый посланник приносил свой период, говорил свое послание в своем периоде. И мы в конце периода видим, как Бог подтверждает это чудесами и знамениями. И никто не скажет, что это не так. Он сейчас здесь, Он в церкви, Он в народе. Никто не скажет, что это не так. Мы знаем, что Он здесь. И нам приличествует принять Его Слово. Нам приличествует поверить всякой правде. Нам это приличествует. Нам надлежит исполнить все, сказанное им. Церковь слаба сегодняшней церкви. Мы разобщились из-за организационного соперничества, разделения братства, методисты, баптисты, пресвитериане, единственники, триединственники, пятиединственники, кто угодно, мы разобщились. Так и должно быть. Это должно так произойти. Тогда и придет послание. О, аллилуйя! Мы знаем, что это тот же столб огненный, который вел Израиль. Благодаря этому столпу огненному, осуществившему его помазание, мы узнали, что сегодня церковь сопровождает то же служение, как и сопровождавшее Иисуса Христа. Это доказала наука, но нам это не нужно. Это доказал Бог. Нам необходимо служение Иисуса Христа для соответствия тому приближающемуся замковому камню, из-за чего церковь придет в состояние, когда служение будет точно таким, как когда Иисус ушел. Точно! Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены, знамений свершения, народов смятения. Народ, возвращайся к своим. Мы в последних днях, и нам приличествует, надлежит исполнить всякую правду. Помните, Иисус сказал, «Как было в дни Лота, так будет в пришествии Сына Человеческого». Кто это помнит? Хорошо. Что было в дни Лота? Какое знамение Он дал? В дни Лота было три класса людей, это правильно? Это были неверующий, притворщик и верующий. Каждый из них получил посланника, это верно. Когда Авраам сидел под своим дубом, что произошло? Посмотрите, что произошло. Сошел некий ангел и направился в Содом. Этот человек отправился туда и преподал им покаяние, что им нужно покаяться и обратиться к Богу. Что произошло? Вышли только трое. Лот и его две дочери. Его жена превратилась в соляной столб. Оттуда, где был современный Билли Грэм, выпаливший им там проповедь, вышли только трое. И мы видим, что это происходит сегодня. Мы видим. Для номинальной церкви мы видим пришедшего посланника, проповедующего. И был тот, кто пришел к Аврааму и избранной церкви. Он дал им знамение. И мы знаем, что это правда. Мы знаем, что это факт. Он, сидя своей спиной к шатру, рассказал, кто такая Сара, что было у нее на сердце, в чем была у нее проблема. Его пророчество было точным. Авраам понял, что это Бог, поэтому сразу после этих его слов и назвал его Элоимом, посланника, облаченного в человеческую плоть, для провозглашения послания Содому и Гоморре. И когда видим, как сбываются слова Иисуса, нам надлежит исполнить всякую правду. Нам надлежит принять Бога по Его слову. Вы верите этому?
Поэтому оставьте это сейчас так, как есть.
Брат Бранхам, ты, у вас все отличается от остальных деноминаций. Это может быть.
Оставьте сейчас все, как есть, верно? Оставьте все, как есть.
Ну, у вас все было бы намного лучше, если бы взяли и объединились.
Оставьте сейчас все, как есть. Вот так. Но нам так надлежит. Мы его народ, его пророки, его мудрецы. Нам надлежит исполнить всякую правду. Так что давайте так и сделаем, склонив головы.
Nations are breaking. Israel's awakening.
Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены, знамений свершения, народов смятенья. Народ, возвращайся к своим. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни, взор ввысь, искупление вблизи. Встают лжепророки, от правды далеки, что Бог есть Иисусом Христом. Насколько это правда? О, их сотни! Но путь наш основан на нем. Ведь день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни, взор ввысь, искупление вблизи. Пока у вас склоненные головы, не надлежит ли вам в это утро отдать свою жизнь Христу? Не проговорил ли Он к вам? Если да, просто поднимите к Нему руку и скажите: «Я сейчас принимаю Христа. Мне надлежит сегодня утром полностью отдать себя, свою волю Ему. Сейчас я поднимаю руку и говорю: Господи Иисус, будь милостив». Я нуждаюсь в Тебе. О, как я нуждаюсь в Тебе! Я нуждаюсь в Тебе во всякое время. Пусть Бог благословит вас. О, благословенный Спаситель, я иду к Тебе.
В Тебе я так нуждаюсь.
Что если бы это вы лежали там, где сейчас мама?
Всякий час, спасите, и за благословением иду к Тебе.
Господь, мы нуждаемся в Тебе.
Всякий час Спаситель, и за благословением.
Господи, впервые за долгое время я нуждаюсь в Тебе больше, чем всегда.
Я иду к Тебе.
Небесный Отец, Мы идем по долинам, зная, что Ты пообещал, я не оставлю Тебя, не покину Тебя. Ищите прежде Царства Божьего и правды Его, все остальное приложится вам.
И вот я иду к Тебе.
Если здесь окажутся такие, Господи, кто не прав в своей душе, если бы они шли по той тропинке, по которой идет моя мама как раз в эту минуту, о Господи, пусть у них будет то свидетельство. Нам это приличествует сегодня, Господи. Мы в конце пути Лаодикийского периода церкви, послания. Это послание отвергается, это послание подтверждается. И присутствие Христа доказывает, что Он тот же вчера в днях Лота и в днях, когда Он был в плоти и сегодняшних днях. Вчера, сегодня и вовеки. Да примут они Тебя сейчас своим благословенным Спасителем. Даруй это, Господи, я прошу во имя Иисуса.
И за благословением иду к Тебе. Истина пребудь вблизи, и искушенья власть сам отрази. Тебе я так нуждаюсь. Всякий час спасите.
Если Ты взял ее, Господь, упокой ее дорогую душу на небесах. Даруй это, Господь.
Мой Спаситель, я иду к Тебе.
Отец Боже, услышь нас. Нам надлежит исполнить здесь всякую правду. Мы понимаем, что сказано в Слове. Мы не во тьме. Мы знаем, что обещано в Слове. Помоги нам, Господи, исполнить всякую правду. Исполни свое Слово. Пусть сейчас будет вера у каждого верующего здесь, когда перейдем к больным. Мы все любим жить, Господи, но первое – это получить вечную жизнь для того грядущего мира. Услышь нас, Отец, когда это собрание молится, особенно больных и всякого страдающего. Здесь есть кто-нибудь из новоприбывших, никогда раньше не бывавших в этой церкви, и вы больны, и ожидаете помощи от Бога. Все оставайтесь со склоненными головами. Поднимите руки, все, кто не знаком со мной. Ни вы не знаете меня, ни я вас. И сейчас вы пришли за помощью к Христу. Просто поднимите руку. Понимаете, пусть Бог благословит вас, вас и вас. Несколько таких есть. Вам нужно только верить. Это послание не пустое. Это Слово Бога. Вижу леди, склоните головы.
Она не опускает руку. Она страдает от болезни сердца. Ее зовут миссис Нэнс. Она из Мэдисонвилла, Кентукки. Это верно, не так ли, леди? Можете поднять руку, если хотите. У вас рука была поднята и просто не опускали ее. Это правда, не так ли? Если да, поднимите руку. Видите, где мы находимся, друзья? Я не знаю ту леди. Никогда ее раньше не видел, но что это? Это знамение Евангелия. Чтобы вы могли... Вы верите, что я его пророк, леди? Да? К тому же мы не знакомы. Я вас не знаю. Имя было названо правильно, не так ли? Если все было правильно, все, сказанное им, просто помашите руками для собравшихся, чтобы им видеть, что это было правильно. Кому это под силу? Иисусу из Назарета. Чтобы вам знать, что я пророк Божий и говорю вам истину, потому что нам приличествует это. Женщина коснулась его одежды, и он обернулся и сказал ей о кровотечении у нее и сказал, что оно прекратилось. У леди, сидящей рядом с вами, тоже болезнь сердца. Это верно, да? Я ее не знаю. Вы знаете, мама, что я вас не знаю. Но Бог ее знает. Он знает о ее беде, не правда ли? Он знает. Миссис Аллен, вы верите, что Бог может сделать вас здоровой? Если это было ваше имя и ваша болезнь, поднимите руку. Поднимите руку, если это была правда. Леди, сидящая рядом с вами, я имею в виду миссис Беннет. Вы все из одной местности. У нее болезнь почек, а не больное сердце. Верьте от всего сердца, что и вы можете стать здоровой. Вы сделаете это, леди? Поднимите руку и скажите, я приму это. Тогда сможете поехать домой и выздороветь. Если можешь верить. Вы все из Кентукки. Из города, названного Мэдисонвилл. Сидит как раз сзади, леди, миссис Боун. Она из окрестностей Мэдисонвилла. Она живет не в самом Мэдисонвилле. Она смотрит прямо на меня, и там над ней остановился тот ангел. Она просто живет рядом с Мэдисонвиллом. Ее фамилия Боун. Синусит, астматическое состояние, кашель. Если это правда, помашите туда и сюда рукой, леди. Верьте в Господа Иисуса Христа и поедете домой и станете здоровой. Болезнь горла, сэр. Вы верите, что Бог может исцелить болезнь горла и сделать вас здоровым? Исцелитесь. Просто имейте веру в Бога. Миссис Хопкинс, темнокожая леди из Чикаго, я вас не знаю, ни разу не видел за свою жизнь, но вы хотите исцелиться от той нервозности и синусита? Идите, верьте и тоже сможете стать здоровой. Миссис Хейнс из Колумбуса, Огайо, верьте в Господа Иисуса Христа и сможете поехать домой и тоже стать здоровой. Мы в конце пути, вы верите? Нам приличествует исполнить всякую правду. Он пообещал, что эти события произойдут. Мы здесь, вы верите этому? Ну так возложите руки друг на друга. Я хочу задать вам вопрос. Иисус пообещал, что эти события произойдут в последние дни. Скажите «Аминь». Как было в дни Лота, дела, что я творю, и вы сотворите. Не сказал ли он также это? Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если возложат свои руки на больных, они исцелятся. Ты готов выразить свои убеждения, верующий, ибо это надлежит нам, чтобы мы исполнили всю правду. Вот правда Божья, чтобы когда вот эти платки, я возлагаю на них руки во имя Иисуса Христа, прикоснутся к вам, я знаю, что Святой Дух здесь, тот же, который был с Павлом, с Павла брали, так и вы исцелитесь, если просто поверите этому. Я верю, что тот же Святой Дух Библии, находится здесь сегодня утром, подтверждает себя, послание последнего дня. Сам Великий Святой Дух представляет себя, придя в человеческую плоть, творя свои дела. Сегодня утром я был под давлением. Вы понимаете, что я, возможно, услышу, когда уеду отсюда? Но нам надлежит, чтобы всякая правда исполнилась. Бог положил мне на сердце послание. Сейчас вам надлежит, как верующим, поверить. Так как вы возложили руки друг на друга, среди нас не должно остаться ни одного больного, если вы просто поверите всем сердцем. Будете готовы твердо встать за свои убеждения. Теперь, Небесный Отец, после этого послания я представляю Тебе этих собравшихся. Господи Боже, конечно, люди сейчас понимают, что нам это надлежит. Пророку надлежит не оставлять слова. Члену церкви надлежит, им надлежит, чтобы они держались убеждений. Больным надлежит верить слову Иисуса Христа, где Он сказал, «Сии знамения будут сопровождать уверовавших, если они возложат руки на больных, они исцелятся». Я должен был собрать молитвенную очередь, Господь, но только что полученное известие по телефону потрясло меня, Отец. И, о Боже, в Слове Твоем говорится, надлежит нам исполнить всякую правду. Вот они, пожалуйста, все. Святой Дух здесь, доказывая, что Он среди нас. Сейчас пусть сила Бога, пусть свидетельство Святого Духа появится в сердцах этих людей прямо сейчас. Придавая им уверенность, как Даниилу, как Ною, как Еноху, как Иоанну, как Петру, как Павлу, как Иисусу, как Аврааму, как им всем, Господи. Что нам это надлежит в этом периоде, где излилась божественная исцеляющая сила, совершаются знамения и чудеса, людей коснулось сильное пробуждение, среди людей появился Святой Дух. Они восклицали, говорили на языках, пророчествовали, великие дары и знамения и чудеса. Нам в облике Святого Духа явился ангел послания, ангел этого периода, и он представляет нам послание. Мы видим, как оно исполняется. Мы видим, как он использует наши тела и преобразует нас из смертных человеков в доверенных лиц Бога для провозглашения великих необъяснимых знамений и чудес. Если мы видим все это, в таком случае нам надлежит исполнить всю правду. Когда приходит подобное осознание, Авраам вспомнил о Лоте. Вот когда Даниил мог вспомнить Авраама. Вот когда Иоанн мог вспомнить Даниила. О Боже, вот когда Петр и Иоанн могли вспомнить Иисуса. И когда вспоминаем их и видим сегодня среди нас те же результаты. Следовательно, это нам надлежит исполнить всякую правду. Пусть сила Иисуса Христа наполнит это здание божественной верой и исцелит каждого присутствующего от любого страдания и любой болезни, Господь. И как Твой слуга я приказываю этому дьяволу, все утро давившему на меня, старавшемуся вытащить меня из-за этой кафедры, по благодати Божией я отсюда не ушел ради этих бедных больных или страдающих Божьих смертных. Выйди из них, сатана, ты, дьявол, я приказываю тебе Иисусом Христом, живым Богом, чтобы ты ушел от этих людей и больше их не трогал, ибо подобно юношам-евреям они встали во время испытания выразить свои убеждения и отныне исцелиться. именем Иисуса Христа я приказываю болезням и бесам среди собравшихся, пришедшим для причинения зла этим людям, выйти из них. Со склоненными головами и сердцами перед Богом я спою песню. Попробую с вашей помощью и Божьей помощью. Верой взираю я. Я не хочу, чтобы вы в чем-то сомневались, но хочу, чтобы вы теперь верили. Нам это надлежит. Кто здесь христианин? Поднимите руки и скажите «Аминь». Кто верующий? Скажите «Аминь». Кто возлагал на другого руки? Скажите «Аминь». Тогда нам надлежит исполнить всякую правду.
Верой взираю я на Искупителя, Агнца Христа. Моей мольбе внемли, весь грех мой удали.
Так вот, грех — это неверие.
Полностью быть твоим позволь всегда. Когда через темноту и скорби я иду,
Боже, будь сейчас моим проводником.
Направь на путь тьму в свет ты обрати, весь плач мой прекрати, и с твоего пути не дай свернуть.
Побудем со склоненными головами. Если моя дорогая мама отошла за время моей проповеди, пусть мой голос донесется до широких каньонов небес. Когда она разговаривала со мной однажды, она сказала: «Билли, ты питал меня, ты платил за дом и электричество, приносил мне пищу». Сказала: «Дорогой, когда ты был маленьким, я выходила при любой погоде и рубила дрова, разводила для тебя огонь, чтобы тебе было тепло, и я готовила для тебя из всего, из чего можно было в доме приготовить. Смотрел на нее, лежащую там, и на те немощные старые руки, стиравшие нашу грязную одежду. Здесь ты беспомощный. Ничего не сделать». И я сказал: «Мама, я вручаю твою праведную душу в руки живого Бога». Если ее не стало за это время, отошли уже все, остались только мои братья. Проповедь здесь за кафедрой вышла совсем плохой. Если ее не стало, да упокоит Бог ее душу. Если она еще с нами и будет с нами до вечера, по благодати Бога я буду здесь, за кафедрой, чтобы исполнить свой долг, ибо надлежит мне исполнить всякую правду. Пока выясню, передам служение брату Невиллу, своему благословенному помощнику пастора.